собрались с вами для того, чтобы еще раз напомнить себе, позволить Божьему Слову напомнить нам то, во что мы верим, может быть, даже немножко уточнить то, во что мы верим. Для нас всегда важно приходить не просто услышать повторение того, что мы уже знаем или что мы слышали, но снова и снова искать того, правильно ли мы думаем, правильно ли мы верим, правильно ли мы, на правильных ли позициях мы стоим. Я не имею в виду позициях наших церквей, а вот каждый из нас лично в наших убеждениях. Сегодня я хотел предложить вам поразмышлять вместе над тем, каким образом Бог взаимодействует с нами, своими обетованиями. Назвал я свою проповедь «Когда обещает Бог». Верующие – это те люди, которые верят Божьим словам. Это люди, у которых есть много общего. Если мы возьмем верующих разных времен и живущих в разных местах, нас объединяет очень много общего. Нас объединяют приоритеты, если мы верующие, нас определяет наша любовь, нас определяет, конечно же, будущее. Но то, что спаивает нас вместе, как верующих, то, что абсолютно идентично у каждого верующего, это то, во что он верит, или те слова Божии, в которые он верит. Мы сегодня собрались с вами сюда, потому что мы верим Божьим словам. Есть другие причины, возможно, но это, я надеюсь, самая центральная причина, что мы верим Божьим обещаниям, и поэтому мы здесь. Мы поем, потому что мы верим Божьим словам. Каждая песня, которую мы сегодня пели, вот последняя, которую мы сейчас прослушали, это еще очередное напоминание для нас Божьих обетований. И от того, как наше сердце лично, не мы все вот вместе, церковью, даже не наши отдельные семьи, а вот лично, от того, насколько каждый из нас лично умеет иметь взаимоотношения, взаимодействие с Божьими обетованиями, вот это очень много определяет нашу жизнь, то, каким образом мы живем, то, насколько, как много радости мы испытываем. Мы, верующие люди, это те, которые мы воспринимаем Божье Слово всерьез. Я думаю, что, наверное, каждый из нас, каждый верующий человек находил себя в положении, когда мы вдруг мы не ощутили под собой какого-то основания. Мы почувствовали себя так, что мы хотели бы на что-то прочно встать, а там нет основания. И мы верим в то, что все то, что Бог говорил, оно должно быть правда, но мы почему-то не можем ничего вспомнить, что Он говорил. Возможно, такие моменты, когда вы стояли рядом с человеком, который переживал огромную боль. Вспомните последний раз, когда вы стояли с человеком, который, возможно, стоял на кладбище и опускали в землю гроб какого-то близкого человека, и вы стояли рядом и пытались что-то сказать. Или даже думать. Вот какие-то мысли, где вы бы хотели зацепиться за какое-то Божье обетование, и не всегда это легко. Или, возможно, вы обнаружили в каком-то конфликте что-то, может, менее трагичное, чем смерть, и снова, как верующий человек, вы попытались схватиться за что-то, и вы обнаружили, что почвы хотелось бы иметь больше. То есть обещаний Божьих, которых есть в Писании, и те, которые у нас есть в нашем сердце, воспринятые, запечатленные, глубоко усвоены, между этими двумя может быть большая пропасть. И это, конечно же, определяет то, как мы будем жить. Я хотел сегодня пригласить вас в книгу «Паралипоменон». Вы можете открыть в своих Библиях. Я не буду показывать тексты здесь на PowerPoint, чтобы вы листали свою Библию, особенно из-за того, что мы будем сегодня вот в этом одном тексте Писания, в большом тексте, но тем не менее в одном месте. Книга «Паралипоменон», «The Book of Chronicles». Эта книга еще, или точнее даже называется «Книга летописей». То есть это это исторические записи того времени, на которое мы сейчас с вами посмотрим. И здесь, в этой книге, мы находим именно вот такую картину, где находится группа людей, небольшая группа, которые находятся в отчаянном состоянии, которые находятся в состоянии безвыходности, состоянии депрессии, состоянии глубокого уныния. Вот это те люди, которые являются получателями этой книги. Книга Паралипоменон, как и первая, так и вторая, это, кстати, одна книга. Это в еврейской Библии одна книга, книга летописи, это одна книга, которую уже позже потом для удобства разделили там, где проходит граница между жизнью Давида и Соломона. Эта книга в еврейской Библии на самом деле помещена в самом конце. Вот там, где у вас есть книга пророка Малахии, в еврейской Библии вот там в самом конце будет книга Паралипоменон. И на это есть, конечно же, причины. И исторически это то, где она подходит, это то, когда люди вернулись из плена и находят себя вот в этом убогом положении. Когда если мы привыкли читать, вот как она у нас расположена в русской или английской Библии, то у нас где-то, возможно, даже возникает такое недоумение, почему в книге царств, в первой и второй, или First, Second Samuel, почему в этих книгах описаны все эти события и тут же не повторяются в этой книге Паралипоменон. На самом деле это эти книги имеют очень много отличий. Книга Паралипоменон находится в конце вот еврейской Библии, где вот эти люди, которые вернулись, сейчас они получили вот эту книгу. То есть это где-то 430 год до рождения Иисуса Христа. Это уже очень поздно. После этой книги уже ничего мы не встречаем в хронологии Ветхого Завета. То есть все было до нее. Плен, все пророчества больших и малых пророков, возвращение из плена, конечно же, все то, что произошло в плену, все это произошло, и даже уже последняя волна, которые вернулись из плена с Неемией, который отстроил стену, все это уже прошло, и теперь здесь есть вот эта запись. Запись для этих людей, которые очень сильно нуждаются в том, чтобы вспомнить Божьи обетования. Это люди, которые полностью лишены всей своей предыдущей славы. Здесь мы находим с вами группу людей, которые, возможно, подзабыли свою историю. Вы понимаете, что они провели в плену вавилонском. То есть это из Южного царства люди, которые провели в плену вавилонском 70 лет. Многие или, возможно, большинство из них родились там. Они, конечно, хорошо понимали свои корни, откуда они. Но для них, возможно, не было настолько свежо все то, что произошло в истории Израиля, как это было для предыдущих поколений, как это было для кого-то, кто стоял и слушал Моисея или пророка Самуила. То есть эти люди, они уже были сильно отдалены в истории Израиля от всех тех великих событий, событий исхода, событий передачи закона Божьего, и они находились в положении, когда они подзабыли Божьи обетования, и это очень сильно на них влияло. Первое, с чего я хотел начать, мой первый пункт в очень простой моей сегодня, в простом построении проповеди, первое, что я хотел, чтобы мы могли увидеть здесь, это то, что люди забывают. Это то, что мы видим здесь в этой книге, это то, что мы встречаем, точнее, в контексте вот тех людей, которых мы обнаруживаем здесь. Люди забывают. Легко забыть Божье обетование. Всем людям. Если мы внимательно читаем Библию, мы видим, что разные люди, многие люди, хорошие люди забывали Божьи обетования. Здесь мы видим, во-первых, у этих людей мы видим, что они сфокусированы на своей боли. Боль требует их внимания. Они сфокусированы на этой боли. Я немножко опишу, в чем состоит их боль или откуда она появляется. Вы помните, что когда Моисей вывел народ израильский из Египта, там было больше 600 тысяч только военных мужчин. Не говоря уже о всех тех, которые были не мужчины между 30 и 50. То есть это была несколькомиллионная группа людей, огромная группа. Здесь эта группа исчислялась не миллионами, а тысячами. Не было и 100 тысяч. То есть евреи, которые читали, и у них сохранилась их Библия, у них сохранился их все то, что было связано с историей, которая собиралась и к которой приложилась теперь вот эта последняя книга. И они читали эти цифры, и они видели вот эта малочисленная группа людей, о которой мы читаем это описание у книжника Ездры в следующих книгах после Паралипоменон. То есть это боль, когда эти люди... Это не то же самое, что если бы какая-то другая нация, русские, украинцы или какая-то еще другая, увидела, что их население падает. Это другая боль. Эти люди совершенно другие. Эти люди в каком-то смысле, у них абсолютно уникальная история, и их малочисленность гораздо более существенна, чем какого-либо другого народа. Мы увидим это сейчас немножко позже. То есть тысячи, а не миллионы. Они находятся не в нападающем положении, как это было во время царя Давида. Когда царь Давид захватывал один народ за другим, когда он делал их своими данниками, эти люди находятся в положении обороны. Опять у Ездры мы читаем об этом, у Неей мы читаем. У нас сейчас нет времени обращаться ко всем этим текстам. Но мы знаем, что эти люди, они защищаются. Вы помните, они строят стену, и они в одной руке держат инструмент, чтобы строить, а в другой меч, чтобы защищаться днем и ночью. Эти люди испытывают, и Неемия показывает нам, насколько больно это, когда он вот в этом униженном состоянии. Насколько они малочисленны, насколько они унижены. Больше того, то, что, наверное, одно из самых важных вещей, вместо царя, который был бы из рода Давида, сыном Давида, в это время правил, в которое пишется эта книга, правил персидский какой-то наместник, управитель. И для евреев это было ужасно. Они знали Давида, многие из них видели лично храм Соломона. Вы помните, когда восстанавливался новый храм или строился новый храм, второй, те люди плакали, потому что этот храм был совсем не такой. С Давидом было очень много связано, как мы увидим немножко в этой книге. Но здесь, представьте, какой-то язычник. В книге Второзакония очень ясно написано евреям, что если вы ставите над собой царя, только из братьев ваших должен быть он. А здесь не они поставили царя. И предыдущие попытки, как мы читаем у пророка Иеремии, предыдущие попытки, когда кто-то из царей вавилонских поставил там наместника, и евреи убили его, это очень плохо кончилось. То есть мы видим, что эти люди, они им ставят даже не царя, а какого-то губернатора. Эти люди, они не имеют защиты. Раньше, помните, у них было много городов, которые были отстроены, которые имели очень укрепленные, эти были укрепленные города, большие стены. И на сегодняшний день, вот когда мы это читаем, это Неемия только восстанавливает одну стену одного города иудейского Иерусалима. Все другие города абсолютно разрушены. Как я уже упомянул, они сейчас смотрят на то, как поднимается второй храм, печальный храм, по сравнению с той славой, которую нес себе храм Соломона. Это была очень печальная попытка как-то приблизиться к тому, что построил Соломон. И по многим причинам, вы помните, сколько лет Давид готовил постройку храма для построил все эти чертежи и весь этот материал, у этих людей ничего не было. То, что еще печальнее, это то, что в этом втором храме не было чего-то очень важного. Там внутри не было Ковчега Завета. Вы помните, Ковчег Завета, вот этот специальный сконструированный ящик, в котором лежали очень ценные вещи, на котором была эта крышка, в английском тексте она называется «mercy seat». Это крышка ковчега, над которой были эти херувимы, и там, между херувимами, между этими крыльями, там жил Бог. В храме Соломоновом и в Скинии до того. Сейчас этого нет. Не только нет славы Божьей, нет ковчега. И, конечно же, нет ковчега и нет славы Божьей. Понятие, которое известно «Shekinah glory», малоизвестное, может быть, в русском языке, как вот эта слава Божья, которая находилась там, в храме Соломоновом. Вы помните, как пророк Езекииль описывает, как эта слава Божья покинула храм и не вернулась. И эти раздавленные люди, которые, они пытаются смотреть в прошлое и понять, что происходит, почему все вот это так выглядит, почему все так печально, почему так прискорбно все. И у них нет ответов. Это малочисленная группа людей, которых теснят со всех сторон, которые не имеют царя. Все обетования, которые были даны, кажется, не выполнены. Это боль, на которую сфокусированы эти люди. И в боли очень легко забывать Божьи обетования. В боли, я думаю, что вы можете соотнести себя этим людям, в боли очень легко сфокусироваться на вот этой боли, которая приводит в онемение, и потерять ориентир, потерять что-то, на что можно встать, за что можно уцепиться. Второе, что я хотел добавить здесь, почему эти люди забывают, потому что их реальность не соответствует обетованиям. Это не просто печальная реальность, это не просто как жители Филистии или Едома, или Египта, или какие-то еще другие народы, которые окружали их, если бы они просто сидели раздавленные окружающими народами и говорили: «Вот наши боги нас не спасли». Это совершенно не такая ситуация. Те боги им ничего и не обещали. Здесь что-то совершенно иное. У них в их представлении, в еврейском мировоззрении есть целый набор обетований Божьих, которые тянутся уже несколько тысяч лет. И здесь вдруг все обрублено. Да, конечно, если посмотреть очень внимательно книгу Второзакония, и даже если не очень внимательно посмотреть, если бегло посмотреть книгу Второзакония, можно увидеть, что книга Второзакония больше является предупреждением. Предупреждением о том, что будет с народом, если они не будут послушны. И это есть, но... То есть они могли бы это объяснить. Да, мы не были послушны, или отцы наши не были послушны, и поэтому мы оказались вот здесь. Но как насчет всех обетований Аврааму? Вспомните обетования, которые были даны Аврааму, и причем не один раз и не два, и которые повторялись затем Исааку, и повторялись Иакову. Обетование о том, что наследство Авраама будет, помните, как количество звезд, которых невозможно сочесть, или подобно песок на берегу моря. И когда эти люди, 2 миллиона с плюсом, это больше похоже на звезды, которые сложно сочесть, хотя их исчисляли. Не звезды, а израильтян. Но когда они пришли, и они исчислили себя по коленам, и обнаружили, что там и 100 тысяч нет. Где же все эти звезды? Где обещания, которые были даны Аврааму? И вот здесь эти люди, они простираются в прошлое, и там зияющая дыра. Они не могут сопоставить реальность свою с тем, что было в обетованиях. Или еще, наверное, более измеримо, это царь, который обещан был Давиду потомок Давида, которому было ясно сказано, что он будет сидеть на троне Давида вовеки. Где он? Это, пожалуй, вот это самая большая боль была еврея. Где царь, сын Давида? Где он? Это то, что в каждом разговоре еврея можно было услышать вот в это время. Где потомок Давида, обещанный? Обещание Божие, конечно, было в том, что Бог будет жить с ними, Бог будет среди них, этого, конечно, нет. Это было условное обещание. Но, как я уже отметил, обещание Аврааму и обещание Давиду, они не были условными обещаниями. Они должны были сбыться все равно, независимо от того, что делали евреи. И вот здесь важный вопрос. У этих людей, которые забыли, которые потеряли ориентир, где Божье обещание? Где все то, что Он обещал? Почему все это? Почему Бог не сдерживает обещания? Здесь вкрадывается сомнение, вламывается сомнение. Хотел бы пригласить вас открыть Псалом 88 в ваших Библиях. 89 в английских текстах. Очень важный псалом, потому что здесь мы видим именно вот эту боль. Мы знаем, что книга псалмов тоже собрана вот уже в это позднее время. Написаны псалмы многие разными людьми, Давидом, Соломоном, Моисеем, но собрана она воедино, вот в псалтырь, уже в очень позднее время. И тот, кто собирает псалтырь, он здесь помещает вот этот псалом. Псалом кого-то, кто уже писал после плена, вот в это тяжелое время. 88-й псалом. Посмотрите, вот этот вот глубокий вопрос. Где прежние милости твои? 50-й стих. 49-й в английской Библии. Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиной твоей. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Если вы знаете, книга Псалтыря разбита на 5 книг, это конец третьей книги, которая погружается вот в это уныние. Господи, где Твои обетования? Где то, что Ты клялся Давиду? Это то, что стучит в висках каждого верующего еврея. Если вы читаете Новый Завет, вы должны увидеть эхо от этого. Я думаю, что нам вот в этой точке очень важно сейчас подумать о взаимоотношении нашем с Божьими обетованиями, с тем, что Бог обещал. Возможно, у нас боль. Я думаю, что среди нас много людей, которые испытывают боль и разную боль. Неверующих детей, возможно, или супруга, болезни, какие-то лишения, какие-то конфликты, море может быть вариантов. Мы абсолютно не застрахованы от боли, и мы, Бог посылает нам ее, и мы испытываем эту боль. И возможно, мы где-то часто находимся в положении подобном вот этих людей, евреев, которые вернулись из плена. Наверное, не всегда. Возможно, есть среди нас те, которые постоянно парят, которые постоянно, крылья которых наполнены вот этим ветром Божьих обетований. Но, наверное, большинство из нас часто чувствует себя так, что нам хотелось бы больше, крепче держаться, лучше знать, лучше понимать Божьи обетования. Возможно, у нас есть большие боли, чем просто личные. Вопросы такие, как где же вот эта победная церковь, которая должна быть Иисуса Христа? Какие мы все жалкие? Где свидетельство, которое должно быть? Где сила Духа Святого, которая обещана? Почему мы все такие жалкие? Почему мы все такие слабые? То есть, где вот то, что обещано евангелистом Иоанном, вот эта сила Духа, почему, или в Деяниях, почему мы, неужели это все касалось только вот этого периода апостолов, первой церкви? Где сила в наши дни? Или где явление Иисуса Христа? Когда будет восстановлено все то, что разрушено грехом? То есть вот эти более масштабные вопросы, когда мы задаем себе этот вопрос, почему Божьи обетования остаются невыполненными? Мы теряем из виду Божьи обетования, возможно, плохо их знаем. Я думаю, что мы, к сожалению, часто плохо знаем, плохо понимаем вот это удивительную связь в Писании, которую мы находим между сотнями, возможно, тысячами Божьих обетований. Возможно такое, что здесь есть и люди, у которых жизнь совсем не сложная. Я думаю, что, наверное, больше молодых людей, которые еще не вкусили сложностей жизни, которых жизнь еще кажется легче. Возможно, те, которые уже старше, у которых все хорошо. И когда все хорошо, как-то вы, наверное, возможно, вы думаете, как-то мне сильно не о чем отчаиваться. Моя жизнь очень гладко проходит. Я с кем-то недавно беседовал, говорит, кто-то мне говорит недавно, мы удивляемся, почему Бог нас так благословляет снова и снова и снова и снова. Одни благословения, столько благословений. Наверное, Бог накапливает, чтобы потом нас где-нибудь уронить и потом проверить нас. Возможно, кто-то себя так ощущает. Моя жизнь слишком легкая, слишком хорошая. И, возможно, даже нет больше необходимости где-то искать какие-то Божьи обетования, где-то опереться на них. Как-то большой нужды в этом нет. Но это очень опасное положение. Очень возможно, что завтра каждый из нас встретит что-то непредсказуемое, какую-то боль, которая потребует крепкого упования. Не просто Иоанна 3:16 или какой-то еще другой стих, который мы помним, что он как-то вот так, но не помню, где написано. Знаете такие беседы, да? Вот где-то вот, я знаю, где-то вот так написано, но я сейчас, наверное, не вспомню где. Там, наверное, где-то в псалмах или в притчах. Вот такое упование очень плохо помогает. Если наше упование не является тесным переплетением нашего понимания истории Ветхого Завета с Божьими обетованиями и затем, как это выражается в Новом Завете, с реализацией, воплощением всего того, что происходит в Иисусе Христе, всех исполнившихся обетований там, и затем все то, что обещано дальше, когда нам нужно будет встать на какую-то почву, ее просто не окажется там. И мы окажемся в положении вот этих людей, которые вернулись из плена. Когда люди забывают, здесь мы подойдем к нашему тексту, когда люди забывают, Бог напоминает. Это второе, на что я хотел бы сфокусировать наше внимание сейчас. Когда люди забывают, то Бог напоминает. Бог использует этого автора. Мы не совсем знаем, кто написал книгу «Паралипоменон». Очень возможно, что Ездра. Многие считают, что это был Ездра. Но из тех имен, которые мы видим в первых главах, мы можем определить, что это было вот уже где-то 450-й, даже позже, 430-й год до рождения Иисуса Христа. У автора, который пишет эту книгу, как и любого другого автора Писания, есть очень конкретная цель. Он пишет отчаявшимся вот этому остатку, remnant, вот эта горсточка людей, которые вернулись, и Его цель, Он хочет наполнить их восторгом от Божьего величия. Бог, который берет автора этого, наполняет его вот этой целью, когда Он пишет эту книгу. Понятно, что это выборочная, селективная история народа израильского. Книга Паралипоменон очень выборочно описывает историю израильского народа. И он строит вот эту историю для того, чтобы вдохновить израильтян, для того, чтобы поднять их, для того, чтобы окрылить. И он смотрит на всю историю через призму исполнившихся Божьих обетований. Это очень, очень важно нам увидеть. Бог исполнил тысячи своих обетований. Я думаю, что это не будет преувеличением, что это были не просто сотни обетований, а тысячи. И все эти обетования, здесь они переплетаются автором для того, чтобы нам показать, или некоторые из них, что тот Бог, который клялся Аврааму, стоит за каждым своим обетованием вот в этом 440 году до рождения Иисуса Христа. Учтите такую деталь, что книгу Паралипоменон из-за более позднего ее написания прочитали гораздо меньше евреев. Многие поколения уже, они уже канули, их уже не было. Представьте, сколько евреев читали книгу Второзакония или слышали ее прочтение в храме. Сколько поколений. Книгу Паралипоменон услышала маленькая горсточка людей. Предыдущие поколения ее не слышали, только остаток читал эту книгу Паралипоменон. И они, должно быть, испытали большее удовлетворение, когда они увидели уже интерпретацию того, что Бог говорил в Бытие, Исход, Левии, Числа, в книге Второзакония, и затем, как все это исполнилось. И вот теперь они смотрят уже задним числом в это все исполнившее, в эту всю исполнившуюся панораму Божьих обетований, и у них их должно захватить дыхание того, что Бог сделал до их времени. Первое, с чем мы встречаемся здесь, в этой книге, это очень странное явление. Если вы читали эту книгу, вы, наверное, начинали читать, и здесь начинается Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малиил, Иаред, Енох, Мафусал и так далее. И, наверное, возможно, у вас есть такое искушение. Так, ускорим темп чтения. Так, вторая глава. Вот сыновья Израиля, Рувим, Симеон, Леви, и вы потом ускорили дальше. Третья глава, еще имена, четвертая глава, еще имена, и до девятой главы. Это самое длинное перечисление имен во всей Библии. И для нас, которые плохо знакомы, наверное, с историей Израиля, это почти что нонсенс. Ну, почти что. Зачем мне все эти сложно произносимые имена? Я сразу, так, 9 глава, вот здесь закончились имена, и здесь про Саула началась история. Ну, вот как-то уже можно теперь там что-то интересное. Но еврей читал это совсем по-другому. Имена имеют значение. Это часть Божьего напоминания, которое мы встречаем здесь. 9 глав имен. И заметьте, имен, которые были в истории человечества до этого времени, были бы тысячи страниц. Это автор выбрал очень специально определенные имена для того, чтобы что-то проиллюстрировать. Если вы еврей, который читает эти главы, то вас что-то отличает от всех других людей. Этих людей что-то очень сильно отличало от нас. Они знали свое происхождение. Они знали свою родословную. Они знали, откуда они произошли. Знаете, как далеко? До Адама. Они знали каждого человека от Адама до себя, в отличие от нас с вами. И это не потому, что мы с вами прожили дальше. Если бы мы с вами жили в то время и были бы филистимлянами, мы тоже бы гораздо меньше были бы заинтересованными подобными списками, чем это было у евреев. И знаете, почему это? Евреи, для них были важны имена, и для них были важны эти списки по причине Божьих обетований. Списки имен несли обетования. Я хочу очень коротко это проиллюстрировать. Если Бог говорит Аврааму, в семени твоем благословятся все племена земли. Если не записать своих потомков, откуда ты узнаешь, что в твоем семени благословились все племена земли? И как Авраама, конечно же, уже не будет, в то время, когда благословятся через его семя все племена земли. Но это семя, это должно знать, что они семя Авраама, не так ли? Когда Бог говорит через своего пророка на то время, вот в этом пророчестве, когда Иаков пророчествует, и он говорит, что от Иуды произойдет скипетр. Это мы позже встречаем, помните, когда Валаам это говорит. Но Иуда – это тот, о котором сказано в конце книги Бытия, что от него произойдет вождь. Если не записать сыновей Иуды, откуда ты знаешь, где этот вождь? Если вы помните, Моисею Бог дал много повелений касательно конкретных имен, в особенности левитов и даже конкретных семейств левитов, особенно, допустим, семейства сыновей Каафа, которые должны были носить принадлежности скинии и храма позже. Если Кааф не запишет своих сыновей, и Бог предупреждает Моисея, позаботьтесь о том, чтобы сыновья Каафа не исчезли, иначе некому будет носить, а другим нельзя. И вы можете увидеть, как израильтяне пишут из поколения в поколение, левиты все записывают. Каждый человек знает, откуда он, потому что его имя прикреплено к этой линии, которая тянется глубоко в историю и прикрепляется к какому-то Божьему повелению или обетованию. Нужно знать, откуда ты, иначе ты отрезан абсолютно от всех Божьих обетований. В конце концов, как знать, кто же сын Давидов и кто же будет царем, если не записывать всех сыновей? Если вы посмотрите 4 главу книги Паралипоменон, 4 глава, 22 стих, посмотрите, как здесь написано. Иаким, и жители Хазевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Мааве, и Иоаш и Велихем. Но это, заметьте, но это события древние. Английский текст говорит, these records are ancient. Записи очень древние. Заметьте, вот это напоминание еврей, который читает. Смотрите, откуда началось с Адама. Бог начинает с Адама, и они невольно вспоминают все. Почему автор избирает линию Авраама, а не других сыновей Фары или других людей, которые жили там? Почему он избирает линию, скажем, Иакова, а не Исава? По причине обетования. Почему мы движемся дальше, и почему здесь фокус больше, если вы внимательно будете читать это родословно, увидите, что фокус идет на сыновей Левия, понятно почему, на, конечно же, сыновей Иуды, потому что оттуда царь, и на сыновей Манассия и Ефрема, потому что это сыновья Иосифа. Некоторые даже исчезают из этой родословной. Но те, кому даны были обетования, их имена здесь. The records are ancient. Читающий, он вдруг должен был увидеть себя в конце вот этой линии, которая тянется через века, линии, которая вот там в конце останавливается на обетовании Божьем. И это меняет перспективу. Для еврея это меняет все. Это еще раз ставит его в правильное положение того, чем он отличается от всех других людей? Почему его имя известно от Адама и до него? Нужно отметить, что это сверхъестественный процесс. То, что евреи вернулись из плена люди не ворачиваются. Вы знаете, что Северное Царство не вернулось из плена. Его перемешали, чтобы оно не вернулось. Южное Царство сверхъестественным образом возвращается из плена и продолжает вести свои списки. Девятая глава, здесь в первой книге Паралипоменон, она уже здесь мы читаем, так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских, иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон, вот эта точка, после которой проходит 70 лет, первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты, нефинеи, это уже вернувшиеся, и начинаются имена. Крайне важно. Я очень выборочно хочу показать вам еще некоторые важные исполнившиеся обетования. Десятая глава мы видим. В десятой главе Паралипоменон первой книги мы видим, что Давид сменяет Саула. И в этом исполняются два отдельных пророческих Божьих слова. Вы помните, что Саул не был из колена Иуды, из колена Вениаминова. Давид был из колена Иуды. Посмотрите, с 13 стиха мы прочитаем 10 главы. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что он не соблюл слово Господа и обратился к волшебнице с вопросом и не взыскал Господа, зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иессея». Читающий должен был сразу вспоминать, как в книге Второзакония написано о том, что задача царя, это 17 глава книги Второзакония, задача царя была иметь свою копию Библии, читать ее регулярно и поступать по ней. И здесь написано, что Саул этого не делал. В английском тексте там написано немножечко даже подробнее, что он... He didn't follow the ordinance. Он не следовал заповеди Божьей, которую он должен был сам, как царь, читать. Бог отринул Саула, как он обещал, и Бог установил Давида, как он обещал. С колена Иуды. Если мы посмотрим дальше, очень интересный текст мы видим в 13 главе. 13 глава первой книги Паралипоменон. Здесь идет это повествование о том, как царь Давид уже... Помните, на пике своей славы или близко к этому он решил перевести ковчег Завета из одного места в другое, на место поклонения. Большой и важный шаг. И вы помните, здесь эта история, когда он собирает весь Израиль. Это большая история. Здесь много происходит. И 10 стих говорит нам, что Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою. Помните, он тронул ковчег, и Господь поразил его. Это же самое мы встречаем в книге царств. И все. Там мы больше ничего не читаем. Но здесь автор дает нам немножко больше информации. Посмотрите 15 главу. В 15 главе происходит вот что. Давид, как царь, который угоден Богу, у которого была своя копия, который читал закон, который изучал, он вернулся и прочитал, почему Бог умертвил Озу. Причина смерти Озы была несколько причин, помните? Во-первых, только левиты должны были носить ковчег, которым Оза не являлся, и, кстати, только из семейства Каафа, и они должны были его носить на шестах, а не вести на новой телеге, как это делал Оза, когда он катил ковчег на телеге. И здесь Давид в этот раз, здесь в 15 главе автор показывает нам, что Давид собирает снова, через несколько месяцев собирает снова всех людей, он собрал здесь священников, и он священникам объясняет, что произошло. Вот там в 13 главе, почему Бог поразил Озу. Посмотрите 13 стих 15 главы. «Как прежде вы не сделали этого, то есть вы не несли ковчег, как должно, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. Опять в оригинале там написано, что мы не взыскали его повеление, его his ordinance, то, как он предписал в законе. Заметьте, что происходит. Читающий еврей, у него что-то должно сходиться вместе. У него как пазл собирается вместе, что понятно, что произошло с Озой. Бог что-то сказал. Если можно, Валера, если ты можешь включить нам эту диаграмму. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на эту очень важную диаграмму. Смотрите, вот здесь 1500 лет до нашей эры. Вы видите Моисея. Моисею Бог говорит в книге чисел, что нужно делать. Давид это вначале не исполнил, потом сделал правильно и перенес ковчег правильно. Это уже тысячный год до нашей эры. И после плена этот читатель, он стоит, он видит, что то, что Бог сказал вот там, то, что понял Давид и исполнил, это изменяло курс истории. Бог больше никого не умертвлял. Бог не Бог просто сюрпризов, Бог не какой-то непредсказуемый. Вначале Давид так подумал. Давид подумал, что Бог непредсказуемый. Бог делает что-то, что я не понимаю. Но когда он вернулся к закону, он понял, что Бог действовал очень предсказуемо. То, что он сказал, он точно так и делал. И читатель вот сейчас уже в 540 или 30 году до рождения Иисуса Христа, он должен был стоять и увидеть, насколько точен Бог, насколько Он предсказуем, насколько Он верен до деталей тому, что Он сказал 1000 лет до того. Посмотрите здесь в 16 главе Псалом Давида. Посмотрите, здесь опять для нас, те, которые не пережили всей этой боли и не являются евреями, мы читаем здесь хорошие всякие слова, но представьте, как этот еврей читает вот эти слова в 16 стихе. «То, что завещал Аврааму, в чем клялся Исааку, что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожные пришельцы в ней, переходили от народа и так далее. Он развивает эту историю. Заметьте, читатель стоит, и он вспоминает клятва, повторение клятвы. Это все записано очень подробно. Все эти клятвы, как они пересказывались, как они исполнялись от малочисленного народа в многочисленный. И читатель, он следует этой истории, как вся она разворачивается абсолютно в точном соответствии каждому Божьему Слову, записанному в разные времена разными людьми. И это должно было наполнить пару с верой вот этого читателя, который находится в этой безвыходности. Тридцать шестая глава. Мы пропустим. Здесь много обещаний Давиду. Здесь большая длинная история Давида, которая является исполнением всего того, что Бог обещал раньше. И здесь в 36 главе, если я даже уточню, здесь это 36 глава уже второй книги Паралипоменон, мы перескочим. Я коротко только отмечу здесь, наше время убегает. Я коротко здесь отмечу, что здесь описывается подробно, как отступают от Бога, от Соломона, затем Раваам, и затем все последующие до последнего царя. Это то, что здесь повествует эта книга. И здесь автор, он упускает многие проблемы Израиля. Он здесь упускает, он опускает, и не говорит о грехе Давида. Он не говорит здесь об отступлении Соломона. Он намеренно показывает то, где они были послушны, и как Бог их благословлял, то, как они были послушны. И там, потому что было послушание у Давида и у Соломона. Но когда пошли уже злые цари, тогда автор, конечно же, уже показывает, они не были послушны, Бог послал пророков. Вот что говорили пророки, вот что исполнилось снова и снова. И здесь Вторая книга Паралипоменона, которая у нас, это, помните, это одна книга. Это все одна книга, которую получил читатель. И здесь он читает о том, что народ израильский очень-очень заслуженно готовится к плену. 36 глава второй книги Паралипоменона, если вы откроете. Здесь мы видим, как исполняются пророчества книги Второзакония, где Моисей говорит, если вы не исполните, Бог возьмет вас и вашего царя и переместит в земли, которых не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете поклоняться иным богам. 36 глава показывает нам это. Вначале здесь царь египетский нападает, затем царь вавилонский. Они берут царей израильских, они их убирают с трона, меняют местами, они их берут в плен. Посмотрите, 5 стих. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, 11 лет царствовал в Иерусалиме и делал неугодно в очах Господа. Против него вышел Навуходоносор, царь вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И здесь он забирает уже сосуды из Дома Божьего. Заметьте, это не просто так, откуда-то вдруг свалилось. Это является многочисленным предупреждением, которое здесь описано в этой книге и у пророков, которое читатель должен увидеть. Бог абсолютно верен своему слову. Очень интересное здесь еще есть несколько исполнений, на которые я хочу обратить ваше внимание, исполнение еще некоторых обетований. Покой земли израильской. Несколько раз в законе Моисеева сказано о том, что если седьмой год, каждый, тот, который юбилейный, тот, в который земля не должна была возделываться, если израильтяне не будут послушны, так скажем, это год субботы, если в этот год не будет отдыха, то Бог говорит, я когда вас отправлю в плен, то потом земля будет наверстывать упущенные годы субботы. За каждые 7 лет по году. И здесь мы видим, посмотрите, 21 стих 36 главы. Опять для читателя это значило очень много. 20 стих. «Переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского. Доколе во исполнение, заметьте, во исполнение слова Господнего, сказанного устами Иеремии, конечно же, раньше тоже, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». 70 лет – по году на каждые 7, 490 лет, когда Израиль не был послушен и не праздновал вот этот год субботний. За 490 лет накопили 70, пошли в плен на 70 лет, отслужить 70 лет суббот, чтобы земля отдохнула во исполнение Слова Господнего. Когда израильтянин должен был это читать, опять, для нас это... Нам нужно поработать над тем, чтобы make sense out of it, чтобы для нас это стало понятно. Но для них они сразу должны были вспомнить все то, что говорил Моисей, и об этом сказано не один раз. Все то, что здесь он напоминает, пророк Иеремия об этом говорил, что 70 лет исполнят эти субботы. И здесь он говорит, исполнилось слово Господне, и поэтому вы вернулись. Пожалуйста, больше не пропустите следующий год из семи, чтобы еще раз над вами Божье Слово не исполнилось. Читатель в это время должен быть просто в шоке, в восторге, в хорошем шоке от того, насколько точны Божьи слова, насколько точны Божьи обетования. Последнее, что мы посмотрим здесь, это то, что Бог использует языческого царя для того, чтобы исполнить свое слово, 22 стих 36 главы. В первый год Хира, царя персидского, обратите внимание, во исполнение слова Господнего, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Хира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесное и письменное и сказать здесь там письмо о том, что нужно всем евреям вернуться в свою землю. Знаете, здесь читатель, возможно, увлекся, и он думает, что он вернулся только потому, что Кир, царь персидский, написал, что нужно вернуться. Все евреи пошли, но и я пошел. Нет. Пророк Иеремия об этом сказал до начала плена. О том, что будет так, и о том, что царь Кир скажет так, что будет именно так. Читатель этой книги должен был в конце видеть еще раз, что то, что Бог обещал Аврааму, то, что Бог обещал Давиду, еще исполнится. Почему-то оно еще находится вот в этом, в периоде ожидания, почему-то еще что-то непонятно, но Бог обязательно это исполнит. Читатель должен был наполниться абсолютной уверенностью в результате вот прочтения этой книги, от того, что Бог обязательно появится человек, который будет из рода Давида, который будет царем. Если вы вернетесь еще раз в тот псалом, который мы читали, откройте его, пожалуйста, 88-й псалом. В книге «Псалтырь» это переходная точка, где здесь автор или тот, кто собирает книгу «Псалтырь», он переходит от этого уныния, вопроса Богу «почему?», где обетование Давиду? И здесь ставится следующий псалом, псалом Моисея. Посмотрите, 89-й в русской Библии, 89-й псалом Моисея, который был очень давно. Но заметьте, Моисей так думал, и теперь автор, который здесь ставит этот псалом, думает так же: «Господи, Ты нам прибежище из рода в род. Прежде, нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты Бог». Мы не видим на троне Давида сейчас никого, но Ты, Господь, тот, который являешься аранжировщиком всей вселенной, всей истории. И от века до века Ты Бог. И читатель должен сейчас прийти к этой точке, когда он, читая, возможно, эти псалмы также, должен в своем сердце прийти к тому, что Бог абсолютно верен. Мы не были верны. Бог абсолютно верен. Он исполнил каждое свое слово, и Он исполнит все то, что еще не было исполнено. Итак, я хочу еще раз показать то, что, конечно, это гораздо больше, чем я способен показать, что Ветхий Завет и Новый Завет – это сложнейшая мозаика, которая вплетается в историю Израиля, Божьих обетований, в которой намеренно Бог использует людей, события, всю эту историю для того, чтобы продемонстрировать свою верность сотни и тысячи раз. И затем демонстрирует точнейшее исполнение ее, когда человек, каждый, который знакомится с ней, он приходит в восторг от того, что он понимает, кем является Бог. Как я уже отметил, что после вот этих событий, описанных здесь, после того, когда человек прочитал это, проходит еще 400 лет до следующих событий, которые мы встречаем в Евангелии Луки. Вы помните, когда Захария, левит, служит в храме. Когда Захария служит в храме, и вы помните, когда он говорит слова, он говорит очень важные слова о том, что Бог воздвиг нам из рода Давидова помазанника. Захария через 400 лет, если вы снова посмотрите вот на эту диаграмму, те обетования, которые были даны Давиду, то, что сейчас повторяет здесь автор книги «Паралипоменон», уже во время жизни Иисуса Христа или за несколько лет до начала жизни Иисуса Христа, этот человек Захария, он смотрит в прошлое, он говорит, вот этот, и он видит в Иисусе, в обетованиях о Нем, то, что это пришел тот, которого Бог обещал Давиду. Я хотел бы сейчас обратиться, чтобы мы с вами подумали еще раз о том, каким образом наше сердце взаимодействует с Божьими обетованиями. Мы говорили о том, что люди забывают, мы говорили о том, что Бог напоминает. Я просто дам вам этот третий пункт, на котором мы закончим. То, что нам нужно держаться крепко. Люди забывают, мы с вами забываем, как и евреи, Бог напоминает, и нам нужно ухватиться за каждое Божье слово. Нам нужно, we need to hang on His words. Нам нужно держаться за каждое Божье слово. Ветхий Завет – это не какая-то история, которая должна быть неинтересна новозаветнему верующему. Это то, на чем строится все, что мы видим в Новом Завете. Без истории Ветхого Завета Новый Завет очень мало что значит. Он не является исполнением никаких обетований без Ветхого Завета. В этом здесь мы видим всю прочность Божьей природы в исполнении того, что Он обещал. Я хотел бы попросить вас сделать даже одно упражнение для себя, возможно, в своей семье, возможно, сами лично. Возьмите время для того, чтобы вспомнить те Божьи обетования, за которые вы держитесь. Запишите, вот выпишите себе те обетования, которые вы помните. И я думаю, что вы обнаружите, что ваш список не будет, наверное, слишком длинным. Или придется глубоко покопаться, чтобы вспомнить, на каких обетованиях вы держитесь. От того, насколько наша вера прочно зацеплена за объективные Божьи обетования, от этого зависит наша вся надежда. От того, насколько мы верим в Бога Ветхого Завета, Бога, так скажем, прошлого, мы не будем больше верить в Бога будущего, чем то, что мы читаем в прошлом, по нашему будущего и прошлого. То, что мы верим о том, что Бог сделает в будущем, оно не может быть крепче, чем того, что мы верим в то, что Бог уже сделал. Мы можем из этого посмотреть вот на то, насколько наша вера, она близка лично нам. Насколько, когда мы читаем, вот, скажем, Евангелие, когда вы читаете, насколько слова Иисуса Христа, они резонируют для нас, как обетование. Когда вы слышите слова Иисуса Христа, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Слышим ли мы обетование и что оно для нас значит? Когда мы слышим слова Иисуса Христа, допустим, такие как «Ищите прежде Царствие Божьего, и все остальное приложится вам». Слышим ли мы здесь обетование и что оно для нас значит? Насколько мы на самом деле в это верим? Когда мы слышим слова Иисуса Христа «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня оживет, даже если умрет». Насколько это для нас является обетованием, которое касается нас лично? Это несколько из сотен. Заметьте, если мы оперируем так, то мы приходим к Писанию, и Ветхий и Новый Завет – это то, что снова и снова наполняет, укрепляет нашу веру, делает ее прочнее, вплетает нашу веру вот в эту матрицу всей библейской истории, всех Божьих обетований. Или же нет? Или же наша вера – это просто то, что… Это просто вера пастора. Или вера наших родителей. Или вера тех людей, которые как-то знают Писание. Вот они знают, вот они говорят, я знаю, что это так, потому что они так сказали. Или это наша личная вера? То, что мы можем передать нашим детям, то, о чем мы можем свидетельствовать другим, не может быть больше, чем то, во что верим мы сами. То, на что мы глубоко в нашем сердце надеемся, то, за что мы держимся. Бог обещал, Бог обещает, и нам с вами нужно держаться за Его упование. Помолимся. Господь, сегодня мы хотим учиться больше видеть Тебя, хотя бы на немножко больше, хотя бы чуть-чуть больше проникнуть в то, как Ты взаимодействуешь с людьми. Господь, сегодня мы хотим еще раз проанализировать свою веру, еще раз увидеть подлинность, прочность нашей веры. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты Духом Своим помог каждому из нас произвести этот анализ в себе, увидеть еще раз наше взаимодействие Твоим Словом. Помоги, Господь, нам укрепиться в нашем уповании. Помоги нам сделать еще шаг в сторону того, чтобы Твои все обетования, которые были даны, возможно, даже не нам непосредственно, но которые исполнились, укрепили нашу веру. Господь, мы просим, чтобы сегодня Ты подготовил нас, возможно, к тем сложностям, которые ждут нас в будущем. Если Ты, Господь, приготовил для нас что-то, мы просим, чтобы Ты подготовил нашу веру, чтобы каждый из нас, готовясь к какой-то боли или переживая боль сейчас, мог искать врача в Тебе, мог искать эту поддержку в Тебе. Мы просим, Господь, чтобы Твои слова, на которые мы опираемся, имели большее значение.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!